Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Второй части «Американского часа». Диалог на Бродвее. Музыка Родиона Щедрина в Нью-Йорке. Книжная полка. Аксенов и Бродский. В эфире «Диалог на Бродвее», который мы с Соломоном Волковым ведем в бродвейской студии «Радио Свобода».
Соломон, традиционный вопрос. О чем говорят на Бродвее?
На Бродвее с большим интересом встретили исполнение двух сочинений Родиона Константиновича Щедрина, замечательного русского композитора, которого я считаю национальным бардом. У меня есть такая теория, что у каждой нации в определенные периоды появляется фигура в музыке, которая выражает национальные устремления через музыку. Нация наилучшим образом, ее дух, ее состояние и, что очень важно, ее будущее, как бы, выражается в музыке вот этого человека. И мы с вами говорили о других композиторах, которые представляют собой вот такие фигуры национальных бардов. Там, скажем, для Грузии это Гея Кончели, для Эстонии это Арва Пиарт, для Армении это Тигран Мансурян. Для России вот такой вот фигурой является Родион Константинович Щедрин, которому 82 года. Это самая, безусловно, крупная фигура, самый значительно живущий русский композитор с огромным каталогом сочинений, очень знаменитый, его исполняют во всем мире, и он продолжает писать, причем замечательные творения появляются из-под его пера. Сравнительно недавно в Мариинском театре прошла премьера его оперы «Левша» Полескову.
Вы знаете, это событие, которое не перестает меня удивлять, поражать и восхищать. Дело в том, что «Левша» во всей русской литературе беспрецедентное сочинение. И поставить на музыку этот текст – это очень смелая затея, которую я могу сравнить разве что с опытом Шостаковича, который озвучил нос Гоголя. Потому что «Левша» – это ведь абсурдное сочинение и все построенное на языке. Знаете, это как «Москва-петушки» XIX века.
О, хорошо, что вы про «Москву-петушки» заговорили. Мы с вами обязательно еще поговорим о сочинении Щедрина именно по таким названиям. «Москва-петушки» – симфонический фрагмент. Это одно из самых его последних сочинений, прозвучавшее уже.
И... Я не знал, не зря эта аналогия
видите,
возникла.
Вот как, да?
Да,
интуиция, вы догадались. Что же касается Лескова, я должен сказать, что, вероятно, именно в плане музыкального воплощения это самый важный для Щедрина автор, потому что у него целая серия значительных сочинений, посвященных Лескову. И тоже интересно, что вы отметили здесь Шостаковича. Да, он сочинил «Нос», но он также сочинил «Леди Макбет» Мценского уезда по очерку Лескова. При том, что, как в свое время это было замечено еще в печально известной передавице «Правда. Сумбур вместо музыки», бытовой повести Лескова был придан смысл, которой в ней нету. Совершенно справедливое в данном случае замечание, потому что Шостакович абсолютно переиначил лесковский очерк. Он там все перевернул, все изменил. И поэтому у Шостаковича Лесков совсем получился не лесковский. А Щедрин в этом смысле как бы нам возвращает подлинного Лескова, писателя, который необычайно глубоко проник в русскую душу.
Мне да, я бы сказал, что это самый русский из классиков XIX века.
Вот,
это любопытно, потому что, ну, скажем, Толстой, Достоевский – это все мировая литература. А Лесков – это именно русская литература, и он живет внутри русского языка в гораздо большей степени, чем любой другой классик.
Но, с другой стороны, я опять-таки должен заметить, что он достаточно популярен на Западе, в хороших переводах, особенно в Германии. К чему я это веду? У Щедрина много поклонников среди исполнителей. Одним из них является Гергиев, о чем мы еще скажем. Другим был покойный Лорин Мазель, который являлся также и руководителем Нью-Йоркской филармонии. Вот он, будучи таковым, заказал Щедрину сочинение на русскую тему. Он сказал ему, вот сделай что-нибудь такое, что там были и колокола, и старинные песнопения, и половцы, сказал Мазель. И Щедрин предложил ему сюжет Лескова «Очарованный странник». Мазель раздобыл хороший немецкий перевод – ему страшно понравилось.
Но он вообще был большим космополитом, знал полдюжины языков прекрасно разбирался в мировой литературе.
Вот. И в итоге по заказу Мазеля была написана опера для концертной сцены «Очарованный странник», премьера которая состоялась в Нью-Йорке, в Нью-Йоркской филармонии, дирижировал Мазель в 2002 году. Я был там тогда. Причем она прошла 17 декабря, а 16 декабря Щедрину исполнилось тогда 70 лет. Вы знаете, я тогда услышал эту оперу и был ею потрясен. Я до сих пор считаю, что это, во всяком случае, для меня это вершина, может быть, щедринского творчества. Действительно, в этом сочинении выражена душа русского народа. Там все соткано. Сюжет, конечно, вы помните, Саша, мы напомним нашим слушателям, Иван Северянович Флягин вспоминает о своей жизни. Он в юности убил случайно монаха. Дальше у него были различные злоключения. Монах ему предсказал, что жизнь его будет очень такой пестрой, но в итоге он придет к покаянию. И он влюбился в цыганку Грушу, и так тоже сложились трагические обстоятельства, и тоже очень такая запутанная любовная история. Он ее убил по ее же просьбе. И вот он уходит в Валаамский монастырь, чтобы отмаливать свои грехи, посвятить себя Богу, сопровождаемый вот этими двумя призраками людей, которых он убил, вот монаха и цыганки Груши. Щедрин сам написал либретто. Он это делает мастерски, начиная со своей потрясающей, я считаю, тоже великой оперы «Мертвые души». И Гергиев сначала исполнил, после уже Мазеля, это сочинение в концертном виде, а затем поставил у себя в Мариинском театре. И вот эту постановку привезли сюда в БАМ, Brooklyn Academy of Music. Это очень фешенебельный, модный центр, где показывается все самое авангардное.
БАМ, для простоты скажу, лучшая театральная площадка в Нью-Йорке, потому что именно там 40 лет я смотрю лучшие гастроли мира. Это может быть и Париж, Лондон, Москва. Все лучшие театры так или иначе попадают в БАМ. Уже привычные нью-йоркцы туда ездят, это в Бруклине, туда ездят охотно смотреть эти спектакли.
В БАМе был переполненный зал, громадный успех, дирижировал Гергиев этой постановкой. Разные воззрения, конечно, на музыку Щедрина существуют, потому что тут вот тоже очень интересная вещь. Мы знаем о том, что был Союз композиторов СССР. Да? Его возглавлял бессменный его глава Тихон Николаевич Хлебников. А был также Союз композиторов РСФСР, уже созданный при Хрущеве. И первым его руководителем был никто иной, как Дмитрий Шостакович. Затем возглавлял Союз композиторов Свиридов. И последним руководителем этого Союза композиторов в советские времена стал Щедрин. И вот ему занятие этого поста до сих пор ставят как бы в упрек на Западе, где понимают очень поверхностно ситуацию, которая сложилась тогда в советской музыке. То есть им кажется, что если человек занимал вот такой важный административный пост, то он как-то этим обязательно должен был компрометировать свое творчество. При этом забывают о том, что первым руководителем этого союза был Шостакович. Вот как бы Шостаковича это не касается. А к Щедрину претензии такого рода предъявляют. Это очень несправедливо, глупо. Тем более, что Щедрин в данном случае он как раз продолжал линию Шостаковича на то, чтобы как можно больше спектр сочинений, в смысле и жанровых, и стилевых, то есть чтобы расширить ту площадку, на которой можно показывать музыку, прилагал огромные усилия, был очень активным и эффективным руководителем Союза композиторов. И его собственная музыка, она с самого начала была очень смелой. и очень изобретательный. То есть он никогда не следовал фарватере официальной музыки, так же, как и Шостакович, и так же, как и Свиридов. Даже если когда-то сюжеты брались как бы соответствующие тому, что могли бы потребовать власти, а это случалось у всех, решение этой темы все равно было всегда своеобразным, а у Щедрина просто-напросто и авангардным. Например, так он написал, я считаю, замечательную ораторию о Ленине, очень авангардную по своим методам сочинения. Так вот, привезли также Гергиев, который привез свой оркестр, оркестр Мариинского театра, сыграл одно из первых знаменитых сочинений Щедрина, так называемый концерт для оркестра номер один с названием «Озорные частушки». Тут все имеет значение, и что частушки, и что озорные, потому что Щедрин – это композитор, который, как я сказал, в идейном смысле во многом он является как бы последователем, продолжателем Шостаковича, но в плане музыкального языка, он скорее принадлежит другой ветви. Начинал он в русле Стравинского, продвигая интерес к русской народной музыке, преломленной сквозь модернистскую линзу, то, что начал Стравинский в «Петрушке». Вот «Петрушка» — это то, от чего как бы отталкивался Щедрин, когда, скажем, сочинял там свой балет «Конёк-горбунок». И он продвинул это дело дальше, как бы абсорбировав в академической музыке столь типичный для русского самосознания жанр «частушка». И именно «Озорная». Блестящий опус. Щедрин, безусловно, выдающийся мелодист. Для того, чтобы это доказать, далеко идти не надо. Я иногда спрашиваю людей, с которыми мы беседуем на эту тему, а знают ли они, кто написал песню «Не кочегар мы, не плотники» из кинофильма «Высота»? Эту песню знают все. Но немногие знают, что я написал Щедрин. Блестящая мелодия, которая один раз эту песню услышал, она навсегда с тобой. Но он, кроме того, еще блестящий оркестровщик, изумительный знаток оркестра. И вот этот концерт для оркестра «Озорные частушки», жанр, отцом которого был Барток на Западе, сочинивший тоже концерт для оркестра, в России его первым ввел Щедрин, и это демонстрация виртуозных возможностей оркестра. Вот «Озорные частушки» Гергиев и показал в Карнеги-холл. Я был в этом концерте, и был тоже большой успех. И оркестр был изумителен. Гергиев такие вещи делает блестяще. Он, сохраняя вот такое темное, бархатное звучание, столь типичное для его оркестра, которое и выделяет оркестр Мариинского театра, он абсолютно виртуозно как бы сдвигает и смешивает тембры. Щедрин дает возможность показать виртуозные возможности абсолютно всем группам оркестра. Всякий раз это сочинение вызывает восторг у публики, и оно является одним из самых популярных опусов Щедрина. А сейчас я хочу показать фрагмент из концерта для оркестра «Озорные частушки», дирижирует Гергиев, исполняет оркестр Мариинского театра.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире «Диалог на Бродвее», который мы с Соломоном Волковым ведем в бродвейской студии «Радио Свобода».
Соломон, книжная полка. Сегодня я хочу предложить вам отметить один юбилей. Я всегда считал, что разумно отмечать не юбилеи писателей, а юбилеи их книг. Потому что писатель не виноват, что родился, нет его заслуги в этом. А вот книга – это другое дело. Дело в том, что недавно в мои руки попала книга, посвященная Аксенову. Она вышла некоторое время назад. И несмотря на то, что я сам являюсь одним из авторов этого сборника, я ее только сейчас увидел. И там рассказывается очень драматическая история, связанная с книгой Аксенова «Ожог». Роман «Ожог» Аксенов закончил в 1975 году и напечатал только на Западе. Эта книга была для него решающей. Именно с ней он приехал в Америку. И об этом сегодня имеет смысл вспомнить в связи с публикацией переписки Аксенова и Бродского.
Я прочел эту переписку, и она мне показалась по многим причинам чрезвычайно любопытной. Во-первых, вообще публикация переписки писателей современных, к которым мы все еще относим, конечно, и Аксенова, и Бродского, это вещь редкая пока что еще. В письмах содержится закулисная история обыкновенно. То есть там высказывается то, что при жизни не попадало в поле общественного
именно
внимания.
Именно это произошло с перепиской Аксенова и Бродского.
Да, и тут дополнительный интерес этого в том, что переписка эта очень откровенная, как я считаю, с обеих сторон, а со стороны Аксенова даже, я сказал бы, шокирующая во многих смыслах, она высвечивает и личности и одного, и другого, и ту очень непростую, я бы даже сказал, драматичную коллизию, которая между ними сложилась. Мы с вами, разумеется, Саша, об этом знали и до того, как эти письма увидели, потому что с Бродским об Аксенове я как раз специально не говорил, но отношение Аксенова к Бродскому для меня отнюдь не было секретом, и Аксенов говорил мне много и очень с большой горечью о своих отношениях с Бродский,
ну, и конечно, той роли, он написал Бродский... роман «Скажи изюм», да, где главный персонаж это
Али Конский,
имеется в виду, да,
это Бродский. Йосиф Бродский.
Но давайте объясним, в чем коллизия. Дело в том, что Аксенов приехал с романом «Ожог» как заявкой на большую американскую славу. Я встречал Аксенова, когда он приехал в Америку. Мы были все в аэропорту, в 80-м году это было, Довлатов, Валь, я... Мы все приехали, на нашей машине отвезли его домой, и Аксенов был блестящим. Он с одним чемоданчиком слез с самолета, и жизнь была вся впереди. И залогом его этой новой жизни был роман «Ожог». Еще заранее он прислал нам с Петей рукопись этого романа, чтобы мы ее прочли и написали о книге до того, как она выйдет. И мы читали роман «Ожог» в рукописи, и у меня до сих пор хранится кусок романа, который не вошел в окончательный вариант, какой-то непонятный, очень странный эпизод. Страниц на 80, это довольно большая
часть. О, это большой кусок, да.
Вот, и мы ждали Аксенова как человека, который должен возглавить нашу иммигрантскую литературу. Потому что по нашим, так сказать, очень наивным представлениям, королем поэзии был, конечно, Бродский. Но кто был королем прозы? Солженицын на эту роль не годился, потому что он никогда не признавал иммигрантскую литературу. Поэтому он был тузом. Но он был тузом, который находился
в Вермонте.
В Вермонте. И, может быть, даже это не туз, а Джокер, потому что он не входил в колоду. А вот мы так и представляли себе, что Бродский и Аксенов вместе возглавят русскую литературу в изгнании, и будет так замечательно. Но жизнь оказалась совершенно не так построена, и Аксенов рассчитывал на то, что Бродский порекомендует «Ожог» своему издательству, чего Аксенов ждал естественным образом от Бродского, как это младшего товарища по перу. Аксенов был классиком своего времени, и поэтому он надеялся, что Бродский, естественно, ему поможет. Чего Бродский не сделал? И не сделал по одной простой причине. Ему не понравился «Ожог».
Пожалуй, что я попробую прочесть какие-то отрывки. Первое – это письмо Аксенова Бродскому, он еще был в Советском Союзе, но уже узнал об отзыве. Он говорит так, Аксенов: «Без дальнейших прелюдий хотел бы тебе сказать, что довольно странные получаются дела. До меня и в Москве, и здесь доходят твои пренебрежительные оценки моих писаний. То отшвыривание подаренной книжки, то какое-то маловразумительное, но враждебное бормотание по поводу профферовских публикаций». Профер – это издатель знаменитого издательства американского «Ардис», которое специализировалось на публикации русскоязычных произведений. Продолжает Аксенов: «Ты бы все-таки, Осип, был бы поаккуратнее в своих мегаломанических капризах. Настоящий гордый мегаломан... Тому примеров передо мной много. Достаточно сдержанный, даже великодушен к товарищу. Может быть, ты все же не настоящий? Может быть, тебе стоит подумать о себе и с этой точки зрения? Может быть, тебе стоит подумать иногда и о своих товарищах по литературе, бывших или настоящих? Это уже на твое усмотрение. Народ говорит, что ты стал влиятельной фигурой в американском литературном мире. Дай бог тебе всяких благ, но и с влиянием-то надо поэту обращаться, на мой взгляд, по-человечески. Между тем, твою статью о Белле, имеется в виду Белла Ахмадуллина, я читал не без легкого отвращения. Зачем так уж обнаженно сводить старые счеты с Евтухом и Андрюшкой? Понятно, что речь идет о Вознесенском. Потом дошло до меня, что ты и героине-то своей заметки относишься пренебрежительно. А хвалил ее, все это передается вроде бы с твоих собственных слов, только лишь потому, что этого хотел щедрый заказчик». И дальше он говорит вот о том, что в Берлине я наконец поговорил по телефону с профером, говорит он, и он передал мне твои слова. «Ожог – это полное дерьмо». То есть, слово другое. «Я сначала было и не совсем поверил, Ну, мало ли что не понравилось Иосифу. Ну, не согласен, ущемлен, раздражен, взвешен, разочарован, наконец. Но полное дерьмо, такое совершенное литературоведение. В скором времени, однако, пришло письмо от адвоката, продолжает Аксенов, в котором издательство практически отказывалось от ожога. Тогда я понял, что это ты, Джо, сделал свой джоб. То есть здесь это Аксенов каламбурит Джо и джоб.
Да, это очень, конечно, письмо обиженного человека, и Аксенов никогда не простил Бродскому того, что Бродскому не понравилась его книга. Вы знаете, я никогда не говорил об этом с Бродским, но я ни разу об этом говорил с Лосем, с другом Бродского, который знал Бродского лучше, чем сам Бродский. И Лосев мне говорил об этом так. Аксенов не мог себе представить, что существуют нецеховые интересы, что Бродскому просто не нравится эта проза, и он не хочет ее рекомендовать, потому что он считает, что этого незачем делать. Вот эта простая мысль Аксенову в голову прийти не могла. И мне кажется, что это правдоподобный отзыв, а вам?
Вы знаете, я хотел бы процитировать ответ Бродского на это письмо. Этот ответ очень показательный, потому что Бродский здесь пытается оправдаться. И мне кажется, что это оправдание получилось не слишком убедительным, и вместо того, чтобы как бы извинить Бродского, мне кажется, усугубляет даже в каком-то смысле его, ну, не знаю, как это охарактеризовать, вину, не вину. Делать вот в чем. Да, хорошо, его личные вкусы, он на них имел полное право, и ему роман Аксенова, как мы знаем, да, и не понравился. Но у Аксенова в этом смысле, во-первых, Аксенов в письме к Бродскому настаивает на том, что, как цитирую, «Ожог для меня пока самая главная книга, в ней собран нравственный и мыслительный, и поэтический, и профессиональный потенциал за очень многие годы». То есть он считал это своим к тому времени действительно самым значительным
это
достижением.
Бесспорно.
Да.
Это бесспорно, у него
да.
была главная.
Да, и для него, не... конечно, отрицательное мнение Бродского было шоком. Но вдобавок к этому у Аксенова существовало некое вот такое представление о как бы коллективной, что ли, этике, то есть при которой мы все в одной лодке, и в этой лодке кого-то из нее пытаться выбросить на плаву. Это неэтично. Вот что отвечает Бродский на этот счет. Цитирую. «Никто меня не просил рекомендовать или не рекомендовать уже к публикации. Если бы спросили, я бы ответил отрицательно. И именно в силу обстоятельств, именно потому, что всякая неудача подрывает авторитет не столько рекомендателя, сколько самой литературы. Следующую книжку, может быть, даже лучшую, чем та, что потерпела неудачу, пробить будет труднее. Квота имеет обыкновение сокращаться, а не расширяться». Это конец цитаты. Я не думаю, что аргументация Бродского здесь убедительна. Если говорить по совести, он должен был сказать, да, мне не понравилась книга, и все тут. Он же оправдывает это здесь как бы некой литературной политикой. Я... И таким образом, как бы, вводит себя. Вот вы сказали, что он исходил сугубо из как бы вкусовых соображений. Не понравилась книга и все, да? Но тогда так и надо было написать, а не аргументировать это тем, что из-за того, что появится ожог, труднее будет напечатать какую-то русскую книгу. Это неправда, кроме
это
всего
неправда.
Прочего.
Я совершенно согласен с вами, что это отговорка. Но не надо забывать и другого. Дело в том, что Бродский был очень отзывчивый писатель. Скажем, Солженицын никогда никому из русских литераторов в Америке не помог. А Бродский помог очень многим. Он помог Довлатову, он помог Татьяне Толстой, он помог Олешковскому, он помог многим писателям, которые ему нравились. Уфельду, например, Лосеву. Да, господи, миллион их таких было. Более того, Бродский часто писал предисловия к сборникам поэтов. Однажды он даже сказал, меня так мало интересуют чужие стишки, это его слово, что я лучше скажу что-нибудь о них хорошее. То есть, в принципе, Бродский был отзывчивым литератором. И Аксенов был отзывчивым литератором. И Аксенов помогал людям. И Аксенов, например, мне. Он очень ко мне был добр. И я всегда об этом помню. И поэтому я хочу сказать, что этот конфликт интересов никоим образом не должен отражаться на каждом из них. Это просто возникло неприятие эстетики. Для Бродского роман «Ожог» был неприемлемым. Для него он был большим, многословным, с попыткой на метафизику, что особенно раздражало Бродского, и он не мог себя представить в качестве апологета этой книги. Вот как я это вижу.
Вы знаете, до меня дошел другой отзыв Бродского о ожоге Аксенова. Он говорил, что этот роман написан Шваброй. И вот это подтверждает ваши слова вот о как бы эстетическом неприятии романа Аксенова. Но мы тут возвращаемся в реальность. Отзыв Бродского сыграл решающую роль в том, что роман Аксенова «Ожог» был не напечатан. Это сильно ослабляет ослабило позиции.
Но, тем не менее, Аксенов замечательную карьеру построил в Америке, его книги печатались, он жил в Вашингтоне. Однажды Аксенов сказал, говорит, я самый знаменитый писатель Вашингтона. Потому что он не тот город, который знаменит писателями, скорее политиками. Но, тем не менее, Аксенов прожил в Америке жизнь и без отзыва Бродского вполне успешно.
Проиллюстрировать с музыкальной точки зрения этот, я бы сказал, трагический конфликт, мне кажется, можно отрывком из джазового сочинения. И Аксенов, и Бродский оба любили джаз.
Они были люди из поколения джаза, конечно.
Я знаю, что и у одного и другого одним из любимых исполнителей был Thelonious Monk. Замечательный пианист, который очень своеобразный. Я всегда называю его Гленном Гульда джаза. У них и пальцы по-одинаковому плоско ложились на клавиатуру, что давало своеобразный такой перкуссионистский звук фортепиано. Так Монк интерпретирует один из джазовых стандартов, мелодию из мюзикла Винсента Юманса «Ти фор ту», «Чай на двоих», как бы в своем монковском стиле. И я не случайно выбрал этот фрагмент «Ти фор ту», «Чай на двоих», потому что речь идет о вот таком вот разговоре. И вот в этих письмах, которыми обменялись Аксенов и Бродский, мы только два из них озвучили, там есть еще и другие письма, идет речь и о периоде, когда Аксенова и Бродского связывали дружеские отношения, и они вспоминают все время оба об одном волшебном вечере, который они провели вместе, когда они распили, как яствует из переписки, вместе пол-литра водки. И вот это скорее должно было бы характеризовать отношения. Два русских писателя, писатель и поэт за столом, на столе бутылка водки, а мы покажем, как это произошло у Монка в его «Ти фор ту», «Чая на двоих».
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Борис Парамонов, Дарья Борисова и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.